требует наказать виновных в смерти пастуха, сбитого на днях грузовиком, перевозившим уголь. Власти объявили об аресте двух подозреваемых. Внутренняя Монголия – основная угледобывающая провинция КНР. Монголы составляют 20% населения автономного района. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Самира Казиева познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Саммит «Большой восьмерки» и перспективы посредничества России в ливийском конфликте. Взрывы на военном складе в Башкирии. Планы Владимира Путина по удвоению ВВП. Приговор за избиение заключенных в Челябинской области. Суд над бывшим министром внутренних дел Украины. 70-я годовщина уничтожения германского линкора «Бисмарк». Эти и другие темы в этом часе нашей программы. Сегодня во французском городе Давиль завершается саммит глав стран Большой Восьмерки, одной из главных тем которого стали недавние смены режимов в некоторых арабских странах, а особенно продолжающийся вооруженный конфликт в Ливии. США и Франция по-прежнему заявляют, что ливийский кризис может быть разрешен лишь после полного отказа от власти Муаммара Каддафи. Очевидно, предлагают Москве быть посредником в переговорах с Триполи. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Андрей Шароградский.
Президент США Барак Обама на саммите в Давиле резко усилил давление на Муаммара Каддафи, сказав, что резолюция Организации Объединенных Наций о защите гражданского населения Ливии, согласно которой НАТО позволено наносить авиаудары по правительственным военным объектам в этой стране, не может быть выполнена, пока Каддафи остается у власти. Обама и президент Франции Николя Саркози после личных переговоров в рамках саммита «Большой восьмерки» дали пресс-конференцию, где отметили, что Вашингтон и Париж по этой причине пока выступают за продолжение международной операции против режима Каддафи. Обама, в частности, сказал:
«Мы оба считаем, что в ходе кампании в Ливии достигнут прогресс, однако добиться реализации мандата ООН, предусматривающего защиту гражданского населения, невозможно до тех пор, пока Каддафи остается у власти в Ливии и руководит силами, осуществляющими акты агрессии против ливийского народа. Мы полны решимости довести начатое до конца».
Николя Саркози на пресс-конференции всячески подчеркивал близость взглядов Парижа и Вашингтона на ливийский кризис.
«Мы полностью едины во мнении относительно уроков арабских революций, а также по Ливии. По нашему общему мнению, господин Каддафи должен уйти, ливийцы заслуживают демократического будущего».
Практически сразу после пресс-конференции президентов США и Франции Каддафи покинул еще один из его сторонников. Ливийский дипломат, представитель Триполи в Европейском Союзе Хадейба Аль-Хади, объявил, что переходит на сторону повстанцев вместе со всем персоналом своей миссии, расположенной в Брюсселе. На этом фоне появились многочисленные сообщения о личных договоренностях на саммите Барака Обамы и Николя Саркози с президентом России Дмитрием Медведевым, что к Москве обратились с просьбой оказать давление на Каддафи и уговорить его на уход в отставку в обмен на гарантии жизни и безопасности. О достижении согласия между Медведевым и лидерами США, Франции и Великобритании во взглядах на ливийский кризис говорила в пятницу пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. В пятницу же МИД России сообщил о телефонном разговоре между находящимся в Давиле министром иностранных дел Сергеем Лавровым и Багдади Аль-Махмуди, премьер-министром правительства Каддафи. В этом разговоре Лавров заявил о возможности политического решения и быстрого прекращения боевых действий в Ливии при соблюдении ряда условий. Россия в последнее время усиленно пыталась дипломатически уладить ливийский конфликт, несколько раз указывала НАТО на нарушение условий мандата ООН и заслужила комплименты и от правительства Каддафи, и от повстанцев. Хотя ливийский лидер вновь заявил, что не собирается отказываться от власти, оппозиционный переходный национальный совет, что не желает идти с Каддафи ни на какие переговоры. А авиация НАТО в ночь на пятницу вновь нанесла удары по ливийской столице Триполи. Бомбардировке подверглась одна из резиденций Каддафи. О числе убитых и раненых пока неизвестно.
Интерпретации результатов участия Дмитрия Медведева в дискуссии мировых лидеров по ливийской проблеме расходятся. В Москве говорят о том, что другие члены «Большой восьмерки» обратились к России с просьбой о помощи и посредничестве. Западные информационные агентства расставляют иные акценты. Переговоры могут идти только об условиях отстранения от власти Муаммара Каддафи. О перспективах и возможностях российского участия в разрешении ливийского кризиса мой коллега Андрей Шару беседует с исследователем из Московского центра Карнеги, обладающим большим опытом арабской экспертизы Алексеем Малашенко.
Россия последние лет 8-то точно хотела быть посредником. Нечто, находящееся между Западом и мусульманским миром. Вступили в организацию «Исламская конференция», опять начали щекотать этих евразийцев, что, мол, ребята, вот давайте, и найти свое геополитическое место. Вот это медиаторство немножко отдает такой демагогии, но, тем не менее, скажем, исторические основания для этого были. То есть вот это вот общая шапка. А выяснилось, что от нее, в общем-то, Россия, ну, ничего не получает, кроме разговоров, депутатских выступлений и каких-то публикаций. Второе направление – давайте попробуем стать посредниками между исламскими радикалами и, опять же, всеми остальными. Какие у нас были главные исламские радикалы и остались? Это Иран и это Хамас. У России есть отличия по иранскому вопросу. Сама Россия имеет давний опыт контактов с палестинцами, там всех знает, там какие-то люди учились в России. Давайте попробуем вот такой вариант. Я не вижу в этой идее ничего криминального. То, что называется исламскими радикалами, всех их, что называется, не любить. Они разные, есть прагматики, есть террористы-утописты, есть еще кто-то. Но сам факт того, что с ними говорить можно или нужно, как, пока никто не знает. Я считаю, что и там провал. Так или иначе, в общем, Россию от этого медиаторства между радикальным исламом и еще чем-то, ну, она отошла, ее отстранили, ее отжали. Тем более, что всегда помнили, что у нас у самих здесь есть радикалы, и с ними, особенно в то время, вообще никакого разговора не было.
С одной стороны, понятно, что без потери лица западные лидеры не могут уже наладить какие-то контакты с режимом Муаммара Каддафи, а операция военная в Ливии затягивается. В России, между тем, побывали в последние дни и представители Каддафи, и представители повстанцев. Это, может быть, создает какие-то возможности для хотя бы зондирования почвы для российской дипломатии?
А время Каддафи прошло. Поэтому при любом посредничестве здесь так или иначе нужно будет уговаривать Каддафи уходить. Потому что иначе получается, что Россия будет работать на человека, на руках которого кровь, на отъявленного диктатора. Поэтому я думаю, что задача России, кстати говоря, как и в отношении Хамаса, уговаривать, но постепенно уходить. А второе направление, если я прав, понимая, что, так сказать, Каддафи больше не будет, одновременно, помимо посредничества, налаживать отношения с оппозицией, потому что деньги были вложены, и деньги можно потерять, как они были потеряны в Ираке. Поэтому тут вот этот самый национальный интерес России, если можно так выразиться, он двойной. Ну, во-первых, геополитический, а во-вторых, те люди, которые сейчас называются оппозицией, которые оппозицией являются, они вообще никакого отношения к России не имеют. Вот это та публика, которая, конечно, больше ориентирована на Запад, это та публика, которая пока что вот Россия, кроме этого визита, ничего не получала, и та публика, которая исходит из того, что когда они придут, что бы там с Каддафи не было, как бы все ни шло, они будут получать поддержку не от России.
В ливийском конфликте интересы Москвы совпадают с интересами западных партнеров?
Честно говоря, я бы не взялся объяснять интересы западных партнеров. Я думаю, что тут два интереса. Это сохранить углеводороды, которые вышли в Италию и в Германию, это раз. Сохранить лицо в том плане, ну, чтобы, как вам сказать, ну, совсем Каддафи надоел. Если можно так по-домохозяйственному выразиться, но надоело это всем. Сам просите, как мусорное ведро, которое, наконец-то, надо вынести. Но как, никто не знает. И куда не знает.
С экспертом Алексеем Малашенко беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. США и Франция выступают за продолжение международной операции против режима Муаммара Каддафи, если ливийский лидер не откажется от власти. В Башкирии часть жителей поселка Урман, эвакуированных из-за пожара на военном складе с боеприпасами, в пятницу вечером смогут вернуться домой. А в Варшаве начался 17-й саммит лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Продолжаем программу «Время свободы». Премьер-министр России Владимир Путин, выступая на форуме организации «Деловая Россия», заявил, что через 10 лет страна должна войти в пятерку крупнейших экономик мира, а ВВП на душу населения к этому времени должен подняться в 2 раза. Кроме того, в ближайшие 10-15 лет в России должно быть создано 25 миллионов современных рабочих мест. Эксперты напоминают, что Путин, будучи президентом, уже ставил задачу удвоения ВВП к 2010 году, но задача эта так и не была выполнена. Над темой работал Виталий Камышев.
Мы ставим перед собой амбициозную цель. Уже через 10 лет Россия должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. А ВВП на душу населения должно подняться с сегодняшних 19 с небольшим долларов на душу к отметке 35 и чуть выше на человека.
Заявил в своем выступлении на форуме «Деловой России» Владимир Путин. При этом, по словам премьера, стандарты жизни граждан, качество образования, здравоохранения должны быть сопоставимы с уровнем ведущих мировых экономик. Директор департамента стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев сомневается в реальности заявленных Владимиром Путиным целей.
Если мы не поменяем свою экономическую политику, то мы не войдем в пятерку ведущих стран мира по ВВП и не удвоим показатель ВВП на душу населения. Вот чтобы вообще представлять, а что такое вхождение в пятерку, это значит, что нам надо кого-то из тех, кто сейчас впереди, отодвинуть. Ближайшая страна, которая там замыкает пятерку, это Германия. Мы от Германии сейчас очень сильно отстаем. Что же касается ВВП на душу населения, ну, чтобы мы тоже имели представление, сегодня мы находимся в 6-м десятке стран мира по этому показателю, 56-е место. Это не пятерка. Это, безусловно, предвыборная риторика. Вообще-то, когда второй раз слышим об удвоении ВВП, хотелось бы слышать от авторов, что получилось с первым удвоением. Но мы-то знаем, что получилось. Задача провалена.
Считает экономический аналитик Игорь Николаев. А президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сомневается в том, что поставленные премьером глобальные задачи помогут успеху партии власти на парламентских и президентских выборах.
Реанимируя идею удвоения ВВП, Владимир Путин стремится, с одной стороны, показать некий ориентир, некое будущее, на которое ориентируется правительство, потому что пока вопрос о том, что мы строим и что ждать от власти, остается без ответа. И, с другой стороны, пытается перевести некоторые экономические ориентиры на более популярный, доступный, понятный язык. С другой стороны, если говорить об актуальных, насущных темах в экономической сфере, я думаю, что для жителей России более актуальной является тема ограничения инфляции, потому что уровень инфляции последние годы девальвирует многие экономические достижения. Поэтому я думаю, что, в принципе, у оппозиции появляется хороший аргумент.
Тема форума «Деловой России» была обозначена так – несырьевая модель социального государства. На сегодняшний день, отметил в своем выступлении Путин, никто не может сказать, что у нас не социальное государство, но у нас, к сожалению, сырьевая модель экономики. Владимир Путин сказал также, что в ближайшие 10-15 лет надо создать до 25 миллионов современных качественных рабочих мест. Руководитель социологического отдела фонда «Индем» Владимир Римский отмечает, что новый грандиозный план Путина страдает внутренними противоречиями.
Эти вот пожелания о том, чтобы мы через 10 лет стали намного более мощной экономикой, чтобы у нас было очень много рабочих мест, и одновременно, чтобы мы ушли вот от этой самой сырьевой зависимости, они противоречат друг другу, потому что быстро подняться в современной экономике можно, развивая постиндустриальные сферы, а они как раз ведут к сокращению занятости и требуют определенных ограничений для поддержки малоимущих. Только когда вот эта вот новая экономика разовьется, можно надеяться на то, что будет достаточно денег на поддержание социальной сферы. С другой стороны, поскольку мы очень много денег на самом деле в эту сферу вкладываем, но неэффективно, сразу скажу, на мой взгляд, потому что у нас высокая коррупция, то у нас получается, что мы эти деньги вкладываем и, соответственно, не вкладываем в развитие. На мой взгляд, здесь скорее какие-то такие мечты, что ли, нам были высказаны.
Считает социолог Владимир Римский. В своем заключительном слове на форуме «Деловой России» Владимир Путин сказал: «Мне бы очень хотелось, чтобы были у нас инновационные муниципалитеты, инновационные губернаторы, инновационные предприниматели, и чтобы правительство у нас было инновационным. Тогда нас ждет
безусловный успех, цитирует слова российского премьера его официальный сайт. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Башкирии началось расследование причин взрыва боеприпасов на военной базе в поселке Урман. По версии следствия, ЧП произошло по небрежности одного из солдат, допустившего нарушение техники безопасности во время подготовки боеприпасов к утилизации, рассказывает Артур Асафьев.
Более 100 миллионов рублей – такова предварительная оценка ущерба из-за взрыва и последующих пожаров на воинском арсенале боеприпасов в башкирском поселке Урман. По счастливой случайности жертв нет как среди мирного населения, так и среди личного состава воинской части, обслуживающей арсенал. Но за медицинской помощью было вынуждено обратиться 12 человек, трое из которых в настоящее время госпитализированы. В поселке Урман разрушилось и сгорело около 50 домов. Без крова осталось 116 человек. В общей сложности из этого поселка и двух соседних деревень власти эвакуировали около 3000 жителей, которых разместили в близлежащих населенных пунктах, а также в столице республики. Своими впечатлениями о происшествии с Радио Свобода поделился башкирский блогер Эдуард, сумевший еще вчера проникнуть в зону оцепления и в течение нескольких часов находившийся рядом с арсеналом.
Это было 3 часа дня. Население, в общем, в шоке, бежало в сторону леса, потому что по части, метрах 200, начали падать снаряды сначала, но там высокий такой разлет, он начал бить на противоположную сторону железной дороги, в общем. А школа, которая около этой части, она полностью разрушена. Там выбиты окна, в общем, вся мебель поломана. Сейчас основной пожар угас, но там все еще нагретые, в общем. Снаряды летят. Бывает, падают, они не разрываются. То есть, возможно, что они еще будут в последующем времени разрываться, потому что у них взрыватель находится на носу. Они могут лежать и много дней еще потом только взрываться.
В настоящее время, как сообщает Главное управление МЧС России по Башкирии, все открытые очаги возгорания на территории военной базы и поселка Урман потушены. По данным российского Министерства обороны, сейчас на территории арсенала ведут разведку саперы. Разминирование начнется только после того, как прекратятся все взрывы. Тем временем по-прежнему нет никаких точных прогнозов о том, как долго еще будут детонировать боеприпасы. Вчера президент Башкирии Рустем Хамитов, ссылаясь на доклад военных, сообщил, что взрывы снарядов могут продолжаться еще около 3 суток. Как уже известно, в арсенале хранилось более 100 тысяч тонн боеприпасов. В военном следственном отделе по Уфимскому гарнизону сообщили, что по предварительной версии в происшествии виноват рядовой из воинской части, обслуживающий арсенал. По версии следствия, ЧП произошло во время работ по разукомплектованию и расфасовке гильз от артиллерийских боеприпасов. Сергей Деняев в нарушение требований техники безопасности бросил одну из гильз с находящимся внутри капсулем детонатором к другим гильзам, что вызвало детонацию и взрыв боеприпасов. Так говорится в сообщении военного следственного отдела по Уфимскому гарнизону. Говорит начальник военного следственного отдела Олег Подустов.
Эта версия стала определяющей. Единственное, что рассматриваются иные обстоятельства, а также действия должностных лиц по пресечению, в том числе и контролю за военнослужащими, в том числе и за боеприпасами и так далее и тому подобное. То есть оценка будет дана всем должностным лицам, так или иначе. Следствие будет разбираться, в конечном итоге будут допрошены многие. Правильно ли была организация хранения осуществлена, правильно ли были работы произведены, кто контролировал эти работы, насколько они контролировались.
Военный обозреватель Александр Гольц обращает внимание на то, что утилизация боеприпасов на российских военных полигонах ведется, как правило, кустарным образом, с недопустимыми нарушениями техники безопасности.
История Башкирии почти в деталях повторила историю в Ульяновске. Люди вручную разбирают боеприпасы, падает снаряд, детонация, взрыв. Понятно, что утилизация этих боеприпасов происходит кустарным образом. Нужно создавать технологии, причем такие, в которых бы менее всего был задействован человек.
По некоторым данным, за последние 10 лет в стране произошло 16 взрывов и пожаров на воинских арсеналах. Военный обозреватель Александр Гольц считает, что современная Россия вынуждена с огромным трудом разгребать тяжелое наследство, доставшееся ей от советского военного комплекса.
Советский Союз предполагал ведение массовой глобальной войны, до чего было накоплено гигантское количество боеприпасов. После того, как российские войска ушли из Европы, ушли из стран ближнего зарубежья, гигантское количество вооружений было сконцентрировано на вот этих арсеналах. Денег, чтобы уничтожать их, и даже понимания, как это надо делать, не было. В результате вот сейчас, 20 лет спустя, Россия стоит перед довольно серьезной проблемой, что делать, как утилизировать эти гигантские вооружения.
Говорил военный обозреватель Александр Гольц. Как сообщил президент Башкирии Рустем Хамитов, военный полигон, на котором произошло чрезвычайное происшествие, будет ликвидирован. Вследствие этого без работы могут остаться около 400 человек. Артур Асафьев, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Челябинске сегодня вынесен приговор по громкому делу об убийстве заключенных в Копейской колонии номер 1. На скамье подсудимых сидели сотрудники областного управления Федеральной системы исполнения наказаний во главе с генералом Житковым. Подробности в репортаже Александра Валиева.
Это дело длилось 3 года, с мая 2008-го. В нем фигурируют 4 погибших, 18 подсудимых, 17 потерпевших, 176 томов и приговор, который занял 460 страниц. 31 мая 2008 года сотрудники исправительной колонии номер 1 Копейска избили 12 осужденных. В результате 4 потерпевших от полученных травм скончались. После ЧП было решено замести следы, говорит Виталий Поддубный, прокурор отдела по надзору за оперативно-розыскной и процессуальной деятельностью прокуратуры в Уральском федеральном округе.
Пытались укрыть совершенное ими преступление, фальсифицировали доказательства, а именно якобы нападение было совершено на них со стороны осужденных и причинили сами себе телесные повреждения. Все это происходило под непосредственным руководством ГУФСИН по Челябинской области.
Первые дни после происшествия его трактовка была однозначной. Сотрудники колонии оборонялись от бунтовщиков. Однако вскоре общественники и родственники погибших начали собственное расследование. И уже даже самый поверхностный осмотр тел практически не оставил места сомнениям. Характер кровоподтеков свидетельствовал о том, что людей просто забили, говорит Антон Колмаков, председатель общественной правозащитной организации «Русправсоюз».
Это вопиющий случай нарушения законодательства государственными чиновниками. Именно в этой части мы на этой базе создаем организацию, которая будет бороться с этими нарушениями.
Когда начался суд, представители потерпевшей стороны высказывали уверенность, что приговор будет жестким, говорит представитель потерпевших Игорь Шолохов.
На скамье подсудимых находится большое количество сотрудников уголовно-исполнительной системы, в том числе высокопоставленных сотрудников. Предъявлено очень серьезное обвинение, санкции, по которым вплоть до пожизненного заключения. Поэтому будет, я думаю, что сложный судебный заседание.
Зачитывать приговор начали во вторник и закончили в пятницу. Многим было интересно, какое наказание назначат генералу Житкову, который в настоящий момент проходит лечение от серьезного заболевания. Ему грозило 6 лет колонии, но суд дал условный срок 5 лет с испытательным сроком 3 года. К аналогичному наказанию приговорены его подчиненные, начальник управления безопасности ГУФСИН Андрей Афанасьев, начальник оперативного управления ГУФСИН Андрей Шилин и начальник исправительной колонии номер 1 Копейска Вадим Валеев. Также всех их лишили права занимать должности в системе Федеральной службы исполнения наказаний в течение 2 лет. 7 сотрудников колонии приговорены к 10 годам в колонии строгого режима, один их коллега получил на год меньше, еще 6 человек отделались условными сроками. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и почти 30 минут. После краткой сводки новостей и небольшого объявления мы поговорим о суде над бывшим министром внутренних дел Украины. Вас ждет также рассказ о 70-й годовщине уничтожения германского линкора «Бисмарк». Ну а сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Его обвиняют в геноциде и массовых убийствах во время боснийской войны, прежде всего в расправе над почти 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году. США и Франция выступают за продолжение международной операции против режима Муаммара Каддафи, если ливийский лидер не откажется от власти, заявили президенты США и Франции Барак Обама и Николя Саркози. Муаммар Каддафи своими действиями лишил себя легитимности, и ему нужно помочь уйти. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Водитель автобуса, по вине которого сегодня произошла автокатастрофа в Подмосковье, мог заснуть за рулем. Об этом сообщили в госавтоинспекции. инспекции. По последним данным, в результате аварии погибли 11 человек, четверо пострадали. В Башкирии часть жителей поселка Урман, эвакуированных из-за пожара на военном складе с боеприпасами, в пятницу вечером смогут вернуться домой, заявили местные власти. По их данным, ситуация на арсенале стабилизируется. В Варшаве начался 17-й саммит лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Вечером в пятницу к работе саммита присоединится президент США Барак Обама, который прибудет в Польшу с визитом. Правозащитная организация «Международная амнистия» призвала власти Грузии тщательно расследовать обстоятельства разгона демонстрации в Тбилиси в ночь на четверг. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Пакистан в пятницу заявила, что пакистанское руководство не знало о местонахождении лидера Аль-Каиды Усамы бин Ладена, который скрывался под Исламабадом. Клинтон провела в Исламабаде переговоры с пакистанским руководством. Продолжаем программу «Время свободы». И у нас на очереди небольшой анонс. Сегодня в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода». Как обычно, со вторника по пятницу вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина.
Добрый день.
Что ждет слушателей сегодня вечером?
Любопытный факт, что на этой неделе в один и тот же день два профильных комитета Конгресса, Комитет по международным делам и безопасности, провели слушание на тему, каково будущее Аль-Каиды и каково будущее американского присутствия в регионе Афганистана и Пакистана. Естественно, на слушаниях такого рода, Валентин, всегда приглашаются лучшие эксперты в этой области, и, конечно же, это были исключительно интересные как бы экспертные оценки, с которыми вот мы сегодня познакомим слушателей. А я вкратце скажу, что речь шла о том, каково же будущее американского присутствия в регионе. По большому счету, если Бен Ладена больше нет, и если Аль-Каида в этой части света как бы дезорганизована, то зачем американское присутствие? И некоторые конгрессмены предлагают, что надо выводить войска, в конце концов, не для того, чтобы защищать власть, скажем, Карзая в Афганистане были введены эти войска, и не для того, чтобы бороться с талибами. Войска были введены исключительно из-за Аль-Каиды. Но сейчас угроза больше не в Афганистане, а больше в такой стране, например, как Йемен, где центр сейчас Аль-Каиды Аравийского полуострова. То есть вопросы эти все ставятся, вопросы обсуждаются, и по мнению экспертов, которые выступали в Конгрессе, на самом деле сейчас как бы соединение талибов и Аль-Каиды, будь то даже Аль-Каида с новым руководством, быть не может, потому что мы все знаем, что это соединение Муллы Омара и Усамы бен Ладена было исключительно как бы неорганичным, это был вынужденный брак, и более того, талибы знают, что если они соединят свои усилия с Аль-Каидой, в каком бы виде она ни была, то против них еще более серьезные военные методы будут применены. Так что как бы встает вопрос, а что тогда делать с талибами, и стоит ли идти дальше на переговоры с теми, кто еще не пошел из талибов на переговоры, можно ли их сломить? В общем, вот весь этот комплекс вопросов очень любопытное слушание, и мы сегодня подробную стенограмму представим.
Действительно интересная и чрезвычайно актуальная тема. Благодарю вас, Ирина. Напомню, что программа «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина, вы услышите в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». На Украине Печерский районный суд Киева перенес на 2 недели рассмотрение, по сути, дела бывшего министра внутренних дел страны Юрия Луценко. Украинские правозащитники называют оппозиционного политика узником совести. Рассказывает Владимир Вахненко.
Перед началом судебного процесса Юрий Луценко заявил, что Генеральная прокуратура Украины уже подготовила ему приговор суда в виде 8 лет лишения свободы. Этот приговор, по словам подсудимого, написан следователями под диктовку президентской администрации. Дело одного из лидеров Оранжевой революции, руководителя оппозиционной народной самообороны, насчитывает 47 томов. Луценко инкриминирует за владение госимуществом в особо крупных размерах и превышение власти и служебных полномочий на посту главы МВД. Напомню, что под арестом экс-министр находится уже 5 месяцев. После того, как в конце апреля ему вновь продлили срок содержания под стражей, Луценко в знак протеста объявил голодовку. Она продолжалась 32 дня и закончилась в минувший вторник. За это время оппозиционер потерял более 20 килограммов и сейчас жалуется на плохое самочувствие. В ходе судебного заседания Луценко попросил перенести рассмотрение его дела. У меня болит спина, поскольку после длительной голодовки меня перевели фактически в карцер. Мне трудно сидеть, и я прошу завершить заседание из-за состояния здоровья. То, что меня доставили в суд за 5 часов до начала процесса, свидетельствует о жестоком обращении со мной. В результате судьи решили перенести заседание на 9 июня, но не из-за плохого самочувствия экс-министра, а из-за отсутствия на процессе адвоката его водителя Леонида Преступлюка. Согласно материалам дела, Луценко, в частности, незаконно принял Преступлюка на работу в МВД. Между тем, украинские правозащитники назвали Луценко единственным в стране узником совести. Председатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров заявил на пресс-конференции, что дело оппозиционного политика напоминает уголовное преследование диссидентов советской властью.
Преследование Юрія Луценка в вигляді утримання під вартою здійснюється тільки тому,
що... Преследование Юрія Луценка в виде содержания его под стражей осуществляется только с одной целью – не дать ему возможности высказать свою точку зрения относительно своего дела и событий, происходящих в стране. Это пишется черным по белому в решении суда. Именно это и является главным для признания его узником совести.
Визнати в'язня в'язнем сумління.
Стартовавший судебный процесс противники власти называют местью со стороны правящей партии регионов. После оранжевой революции, когда Луценко стал главой МВД, ряд регионалов оказались в СИЗО. Некоторых из них милиция обвинила в сепаратизме, а нынешнему вице-премьеру Борису Колесникову тогда инкриминировали вымогательство акций Донецкого торгового дома «Белый лебедь». По мнению украинской оппозиции, президент Виктор Янукович и его команда рассчитывают, что судебный вердикт в деле Луценко поставит крест на его политической карьере. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Продолжаем программу «Время свободы» и поговорим об интересной исторической теме. На этой неделе историки и военные многих стран, в первую очередь Великобритании, отмечают 70-летний юбилей военно-морского сражения Второй мировой войны, приобретшего своеобразный культовый статус. 27 мая 1941 года британский Home Fleet, то есть главный флот метрополии, после трехдневной погони, артиллерийских дуэлей, авиаударов и торпедных атак с большими для себя потерями потопил знаменитый немецкий линкор «Бисмарк», прорвавшийся в Атлантический океан для рейдерства и охоты на торговые конвои британцев и союзных им государств. Этот линейный корабль вышел в море всего один раз, но вошел в историю. Всего из почти 2200 человек команды «Бисмарка» погибли 1995, в том числе командующий эскадрой адмирал Гюнтер Лютьенс. Об охоте на «Бисмарк» на Западе написано сотни книг и снято несколько фильмов, как научно-популярных, так и художественных. Почему именно «Бисмарк» и адмирал Гюнтер Лютьенс до сих пор столь известны, в том числе в современной ФРГ? Об этом корреспондент «Радио Свободы» Юрий Векслер беседует с директором Военно-морского музея Германии в городе Вильгельмсхафен доктором Штефаном Хуком.
Культ линкора «Бисмарк» жив по сей день, и его подогревает деятельность многих людей, которые родились уже после войны. Но именно они, например, создают интернет-страницы, посвященные боевому пути и гибели корабля, где максимально подробно представлены сведения и о тех, кто служил и погиб вместе с «Бисмарком». Чем вы объясняете популярность истории этого линкора, появление, можно сказать, исторического мифа о нем?
Часть объяснения нужно искать, безусловно, в умелой работе пропаганды того времени. Само строительство «Бисмарка» сопровождалось пропагандистской кампанией, о корабле говорилось как самом мощном на тот момент линкоре в мире. Его качества всячески превозносились. И таким образом, еще до первого выхода «Бисмарка» в море был заложен фундамент его культа и легендарности. И затем сама судьба, настигшая его в первом же боевом походе. Причем сначала казалось, что фортуна благоволит мстит Бисмарку, ведь ему удалось потопить гордость британского флота линейный крейсер «Худ», который долгое время считался самым большим линейным кораблем и символом господства Британии на море. Но вскоре за этой победой последовало уничтожение самого Бисмарка с огромным числом жертв, ведь лишь чуть более 100 человек из команды линкора пережили бой. И тут примешивается мотив, который присутствует в идейной мифологии по сей день. Молодые люди пожертвовали жизнью, защищая родину. В Германии этот мотив существует с 18 века, со времен Семилетней войны. Героическая смерть всегда была частью подобных мифов. На эти клавиши нажимала и военная пропаганда нацистского режима. В случае с Бисмарком перед ней стояла задача найти объяснение потери так разрекламированного корабля и особенно найти слова утешения для родных и близких членов экипажа. Поэтому пропаганда, используя вышеназванные мотивы, старалась превратить в своей версии поражение и гибель корабля в как минимум моральную победу, победу духа. Есть и еще один мотив, еще одно объяснение, которое с самим Бисмарком как таковым напрямую не связано. В памяти людей остаются и многие другие истории затонувших кораблей, истории, отмеченные большим числом человеческих жертв. Вспомните «Титаник», а ведь, например, его близнец «Олимпик» или другие большие корабли того времени уже забыты. Вывод. Катастрофы, в частности, на море и их истории люди охотно изучают и пересказывают во всех подробностях, и уже поэтому они сохраняются в памяти и становятся культовыми. Возможно, это отвечает неким потребностям части людей виртуально переживать нечто ужасное.
Изучая материалы по истории Бисмарка, я с удивлением обнаружил, что в 1969 году ФРГ, один эскадренный миноносец Бундесвера, получил имя гитлеровского адмирала Гюнтера Лютьенса, командовавшего походом Бисмарка и погибшего вместе с кораблем. Чем объяснить столь редкое или, может быть, единственное в своем роде увековечивание в ФРГ памяти человека, верой и правдой служившего нацистскому режиму?
Конечно, сегодня подобное невозможно, непредставимо, и никто бы сегодня не рискнул предложить что-то подобное, в частности, как раз имя Лютьенса. Но тогда это была попытка подвести черту дискуссиям в обществе на темы последней войны. Поколение основателей Бундесвера – это люди, служившие в Вермахте и занимавшие уже в Бундесвере руководящие должности. И они, остановившись на имени Лютьенса, выбрали талантливого офицера, чисто военные заслуги которого признавались и высшими командирами стран антигитлеровской коалиции. К тому же Лютьенс не считался на тот период убежденным нацистом. О нем рассказывали, например, что во время и после еврейского погрома, так называемой «Хрустальной ночи» 1938 года, он защищал от преследований офицеров еврейского происхождения. Он, как казалось тогда, в конце 60-х, был офицером, который в определенном смысле дистанцировался от нацистского режима. Позднее появилось много недовольных таким решением, так как на свет выплыли неизвестные ранее факты, указывавшие на то, что и сам Лютьенс был причастен к преступлениям нацистского режима.
Существует ли и поныне корабль, носящий его имя?
Нет, он был исключен из состава флота в мае 2003 года.
Каково отношение современных военных историков Германии к участию флота в преступлениях нацистского режима, в частности, к военным преступлениям, которые отрицал как минимум в отношении самого себя командовавший Кригсмарина адмирал Карл Дёнитц? Именно его фюрер накануне своего самоубийства назначил своим преемником. Дёнитц был осужден в Нюрнберге и отсидел в тюрьме 10-летний срок.
Сегодня никто не оспаривает тот факт, что военный флот нацистской Германии был соучастником преступной войны, и нет права полагать и утверждать, что ничего общего с преступлениями режима флот не имеет. И бессмысленны ссылки на то, что морские сражения проходили в удалении от мест, где были совершены самые страшные военные преступления, например, от театра военных действий на территории СССР, где Вермахт вел войну на уничтожение. Не оправдывает флот и то, что случаи доказанных военных преступлений на море были единичными. Например, адмирал Дёнитц был осужден в Нюрнберге не за военные преступления как таковые, а в целом за подготовку и участие в агрессии, в нападении на другие страны. Он на протяжении всей жизни отрицал свою ответственность за преступления нацистского режима, даже пытался отрицать, что был информирован хотя бы о части этих преступлений. С нашими нынешними знаниями в это трудно поверить. Он, несомненно, о многом знал, и еще более несомненно, что он разделял важнейшие положения идеологии национал-социалистов.
говорил директор музея флота Германии в городе Вильгельмсхафен доктор Штефан Хук. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. И это время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Белграде суд принял решение об экстрадиции в Гаагу бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Его обвиняют в геноциде и массовых убийствах во время боснийской войны, прежде всего в расправе над почти 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году. США и Франция выступают за продолжение международной операции против режима Муаммара Каддафи, если ливийский лидер не откажется от власти, заявили сегодня президенты США и Франции Барак Обама и Николя Саркози. Муаммар Каддафи своими действиями лишил себя легитимности, ему нужно помочь уйти, об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. В Башкирии часть жителей поселка Урман, эвакуированных из-за пожара на военном складе с боеприпасами, в пятницу вечером смогут вернуться домой, заявили власти республики. По их словам, ситуация на арсенале стабилизируется. В Кизил-Юртовском районе Дагестана в результате перестрелки с боевиками погиб полицейский. Ранее в пятницу стало известно, что в одном из жилых домов в селении Чонтаул блокирована группа до 5 боевиков. Идет бой. В Варшаве начался 17-й саммит лидеров стран Центральной и Юго-Восточной Европы.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». В Киргизии живые общественные дискуссии вызвало предложение депутатов парламента о смене государственных символов – флага, герба и гимна страны. Неравнодушные граждане вышли на митинг в защиту киргизской государственной символики, ссылаясь на то, что именно под действующим флагом они защищали честь страны во время массовых беспорядков, которые в апреле прошлого года привели к смене власти в Бишкеке. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киргизии Татьяна Ольховская.
Многие в Киргизии считают инициативу о смене государственных символов несвоевременной и даже нелепой. У депутатов есть и другие идеи. Обязать заключенных в тюрьмах читать национальный эпос «Манас», назвать звезду в честь героя этого эпоса, открыть в здании парламента на Маскану специальную комнату для чтения молитв, изгнать злых духов из стен парламента. Некоторые эксперты связывают подобные инициативы с тем, что не все депутаты отличаются высоким уровнем интеллекта и политической грамотностью. Другие объясняют такие идеи стремлением депутатов отличиться и привлечь к себе внимание в преддверии выборов президента, которые должны пройти в стране этой осенью.
Некоторые депутаты Жогоркенеса Кыргызской Республики пытаются сменить наш государственный флаг. Доводы, которые они приводят, не имеют под собой реальных оснований. Мы рассматриваем это как популизм. В стране много других проблем, которые нужно решать их навалом.
На центральную площадь Бишкека вышла молодежь с лозунгами в защиту государственных символов. Специальная депутатская комиссия решает, какие изменения внести в государственную символику, которую страна утвердила еще в начале 90-х годов, после обретения независимости. Государственный флаг Киргизии – полотнище красного цвета, в центре которого размещен солнечный диск с 40 золотистыми лучами. Внутри солнечного диска изображен красный тундук, так называется решетчатое отверстие наверху национального переносного жилища – юрты. Изначально, по замыслу разработчиков, красное полотно должно было символизировать доблесть и смелость. Но, как заявил депутат парламента Карганбек Самаков, красный цвет – это цвет войны. Флаг такого цвета символизирует агрессию. У митингующих на площади иное мнение.
Причиной наших в Кыргызстане проблем не является цвет флага или другое. Самой главной проблемой – это инкомпетенция этих управленцев. Да, плохо, некоторые проблемы были в течение 20 лет, Поэтому мы хотим, самое главное, сегодняшней акции сказать, особенно депутатам, что хватит заниматься популизмом. Давайте лучше решайте проблемы, которые у нас в Кыргызстане имеются.
За 5 месяцев работы парламента действующего созыва нестандартных идей накопилось немало. Чаще всего возникают предложения по популяризации киргизского национального эпоса «Манас». Этот самый длинный эпос в мире насчитывает более 500 000 стихотворных строк. Первые упоминания об эпосе относятся к XVI веку. Его уникальность в том, что киргизы, являясь кочевым народом, сумели сохранить эпос в устной форме. В эпосе в основном описаны подвиги богатыря Манаса, объединившего киргизов. Сегодня звучат предложения официально утвердить Манас в качестве основы национальной идеологии, а также переименовать в Манас столицу Киргизии, город Бишкек. По мнению некоторых депутатов, так можно повысить чувство патриотизма и любовь к родине. Но, как говорит представитель общественного фонда «Открытая оппозиция» Гульшейра Абдирасулова,
это просто бред. Сегодня все инициативы касательно этнических либо вопросов, политических каких-либо вопросов, и еще принадлежности государства, то есть символики, которые касаются государства, ими же государства, национализма, да, то есть они как раз являются популизмом. Когда мы говорим о многонациональном государстве, о правовом государстве, мы должны меньше обращать внимание именно на то, от чего ничего не зависит.
Еще одной невыполнимой инициативой общественного считает предложение депутата Акылбека Джапарова обеспечить всех киргизских школьников мини-компьютерами. По мнению правозащитников, в стране, где на 10 учеников приходится по одному учебнику, каждому ученику купить мини-компьютер невозможно. Говорит Ондуруш Токтонасыров, лидер движения «7 апреля», в которое входят участники апрельских событий прошлого года.
Это просто популисты и самозванцы, политики, которые сами себе рекламируются. Они даже свою функцию не дают. Парламент пришел, вы должны заниматься законотворчеством, а не выдумывая такие сценарии, идеи, которые народ возмущается. Простой, мы избиратели, простые, которые избирали этих народных избранников. Они должны были заниматься о трудоустройстве, о остановлении миграционного потока занимались бы. Они на 5 лет пришли, стали народными избранниками после вот такой кровопролитной революции. Они должны работать.
Большинство независимых экспертов связывают нетрадиционные инициативы депутатов с грядущими в стране политическими событиями. Киргизия готовится к выборам главы государства. Татьяна Ольховская для Радио Свобода, Киргизия.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и в завершении этого часа поговорим о новостях культуры. «Этот мир мой» – так называется выставка, посвященная 120-летию со дня рождения писателя Михаила Булгакова, которая проходит в Петербурге в Пушкинском доме, рассказывает Татьяна Вольская.
Оказывается, машинописные рукописи с автографами автора, переписка с Замятиным, Мерхольдом, Станиславским, Яншиным и прочими театральными богами тех лет обладают некоторой властью над временем, особенно если все это умело разложено перед нами, образуя некие созвездия. Тут театральные афиши, программки, репертуарные еженедельники, там рукописи, здесь письма и открытки, эфемерные, как бабочки. Нет, еще эфемернее, поскольку на единственном крыле единственный рукописный узор. Говорит заведующая музеем Пушкинского дома Лариса Агамолян.
Выставка называется «Этот мир мой». И в основном она посвящена театральной жизни Булгакова. Мы показываем афиши булгаковских спектаклей с первой постановки 26-го года «Дней Турбиных» и до уже 50-х годов. Это материалы, переданные Еленой Сергеевной, последней женой Булгакова. Поэтому это цельная коллекция. И здесь же представлены альбомы, в которые Булгаков, а потом Елена Сергеевна, вклеивали материалы, связанные с этими постановками. Эти альбомы Булгаков упоминает в своей переписке, но посмотреть их можно вот сейчас здесь, это редкий случай, фотографии, рецензии, почти всегда ругательные, пометы, рабочие материалы, пропуска. Каждый альбом – это история история жизни того или иного спектакля. Помимо этого, конечно, мы не могли не затронуть последний роман. Публикация была в 1967 году, первая «Мастера и Маргариты», и после этого появились и первые иллюстрации. Ну и кроме того, мы выложили, конечно, биографические материалы, то есть документы из этого же собрания, для того, чтобы как-то наиболее выпукло представить самого Михаила Афанасьевича.
Вот эти фотографии замечательные, откуда они?
В основном собрание Елены Сергеевны Булгаковой. То есть это фонд, который она передала. Это архив Булгакова, который собирался им и продолжился ею. Вот они, эти альбомы. Мы можем показать только один разворот, поэтому для того, чтобы расширить представление зрителям, мы распечатали листы альбомов. Мне, конечно, также очень нравятся вот всяческие удостоверения личности. Член общества друзей воздушного флота СССР, 24-й год, друг детей, комиссия помощи детям, билет на право пользования медпомощью в Центральной поликлинике Наркомздрава СССР, личная карточка Московского художественного театра, это пропуск Московский художественный театр. То есть вот этих вот удостоверений еще гораздо больше. Человек не мог существовать без такого количества личных карточек.
Заявление в местком, дипломы, да, свидетельства, да, портреты, да. Фотографии.
Еще хочу показать вам уникальную афишу. 27 июля в 5 часов дня в новом репетиционном помещении состоится общее открытое партсобрание, повестка дня, читка и обсуждение пьесы Булгакова «Батум». Приглашаются все работники театра, партбюро. Как вы видите, афиша написана от руки, кисточкой, на листе бумаги. Это уникальная совершенно вещь. Но Батум не был поставлен, как вы знаете.
Замечательная фотография. Елена и Михаил Булгаковы. Москва, 36-й год. Он в тюбетейке.
Вот первая публикация «Мастера», естественно. Здесь много вещей с автографами. Это письмо к Сталину. Мы не могли, конечно, обойти вниманием такой поступок булгаковский. Конечно, здесь и портрет Сталина того времени вполне уместен. Здесь мы, конечно, хотели выстроить такую пирамиду из булгаковских публикаций, но, как выяснилось, и это неожиданно достаточно было, что их, в общем-то, было немного. Совсем мало было прижизненных, это 20-е годы, маленькие такие простенькие книжонки, и только в 60-х годах началось возвращение Булгакова, и появляются сначала журнальные публикации, потом уже более солидные издания, но все равно это еще не академические издания, и выстроить гору из книг не получилось, но зато у нас вот несколько замечательных портретов художника Батракова. Вот там вот наверху «Мастер», это его же работа, это «Коровьев с котом», и его же работы на керамике, портрет Михаила Афанасьевича, перед которым тоже сидит, как вы видите, кот.
О выставке к 120-летию Михаила Булгакова корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская беседовала с заведующей музея Пушкинского дома Ларисой Агамолян. Этот материал завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о саммите стран Центральной и Восточной Европы с участием президента США, о взрывах на складе боеприпасов в Башкирии, об аресте и выдаче в Гаагу Ратка Младича, о суде над бывшим министром внутренних дел Украины. Вас ждут также обзоры западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Подробнее же о том, что вы можете услышать в эфире «Радио Свобода» в ближайший информационный час, вы всегда узнаете на авторской странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранные темы, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы» и на сайте swobodanews.ru.
Сегодня на сайте Радио Свобода swobodanews.ru. Главные темы дня.
Никите Михалкову и Николаю Бурляеву не хватает контроля.
Комментарии экспертов.
Вячеслав Лысаков. О том, как не надо бороться с мигалками.
В блогах Свободы.
Виктор Ярошенко. Как чуть не погиб Борис Ельцин.
Сайт Радио Свобода swobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.